на волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 10 февраля в Тбилиси 21, в Стамбуле и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Иран готов поставлять газ и Грузии, и Европе. Минэкономики Грузии инициировала законодательные поправки, согласно которым земли, которые не будут зарегистрированы в публичном реестре, будут переданы в собственность государства. Оппозиция и профильные НПО выступают против. Абхазский парламент подвел итоги осенней сессии. Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: Трамп и Сандерс победили на праймерис в Нью-Гэмпшире. Россия представила в ООН заявку на новые территории в Арктике. В Брюсселе начался саммит министров обороны стран НАТО. Во вторник первичные выборы в США прошли в северо-восточном штате Нью-Гэмпшир. У демократов на победу одержал сенатор Берни Сандерс, у республиканцев – миллиардер Дональд Трамп. Перевес их над соперниками был таков, что их объявили победителями задолго до завершения подсчета всех подданных бюллетеней. Сандерса поддержали 60% демократов, Дональда Трампа – 35% избирателей республиканцев. Беспрецедентно высокую явку на праймериз в штате Сандерс объясняет тем, что сумел зажечь избирателей демократов, чей энтузиазм потребуется партии, если она хочет одержать победу на всеобщих выборах в ноябре. Хиллари Клинтон, набравшая по предварительным данным 39% голосов, потерпела неожиданное серьезное поражение. Однако избирательный штаб Клинтон считает проигрыш в Нью-Гэмпшире досадным, но не смертельным, поскольку, в отличие от большинства штатов, демократический электорат Нью-Гэмпшире в большей мере принадлежит к левому крылу партии, к которому относится Сандерс. Согласно опросам, 71% членов демократической партии по всей стране предсказывают итоговую победу Клинтон на первичных выборах. В республиканском лагере, вторым после Трампа, который набрал 35% голосов, оказался губернатор Огайо Джон Кейсик, заручившийся поддержкой 16% избирателей. На третье место около полуночи по местному времени, незадолго до завершения подсчетов голосов, претендовали сразу три кандидата. Бывший губернатор Флориды Джеб Буш и сенаторы Тед Круз и Марко Рубио, разрыв между которыми был незначителен. Россия представила в ООН заявку на расширение своих владений в Северном Ледовитом океане. Презентацию провел министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской. Пересмотренную заявку, которая была подана в августе, внесены районы южной оконечности хребта Гакеля, котловина подводников и ряд участников морского дна. Участков морского дна. В настоящее время на эти участки претендуют Россия, Дания, Канада и США. По словам министра, страны договорились не препятствовать рассмотрению комиссии ООН заявок друг друга. Потенциальные запасы углеводородов на новых территориях превышают 5 миллиардов тонн условного топлива. Рассмотрение заявки займет от 3 до 5 лет. Россия добивается расширения арктических границ с 2001 года. Согласно Конвенции ООН, экономическая зона государств может быть расширена в том случае, если морское дно за ее пределами является естественным продолжением окраины материка. В марте 2014 года претензии России на участок в Охотском море площадью более 50 тысяч квадратных километров были удовлетворены.
Эхо Кавказа. Новости.
В Брюсселе сегодня началась двухдневная встреча министров обороны стран НАТО, на которой, среди прочего, будут говорить о России, о мерах в ответ на изменившуюся обстановку в сфере безопасности в Восточной Европе, Балтийском регионе. Среди участников обсуждения министр обороны США Эштон Картер. Бюджет Пентагона на следующий год предполагает выделение 3 миллиардов 400 миллионов долларов на различные оборонные проекты в Европе, отмечает Франс Пресс. Также в Брюсселе обсудят расширение роли роли ключевых участников возглавляемой США международной коалиции против боевиков группировки «Исламское государство» в Ираке и Сирии. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Североатлантический союз будет реагировать со всей серьезностью на запросы, имеющие отношение к кризису с беженцами. Ранее главы правительств Германии и Турции заявили, что намерены искать помощи НАТО в решении проблем, связанных с беженцами. В Москве из-за сноса торговых павильонов у станции метро без работы остались около 2000 человек. Об этом заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немирюк. В интервью радиостанции «Говорит Москва» он добавил, что власти могут расширить список объектов, которые, по их мнению, подлежат сносу. По его словам, таких объектов гораздо больше, чем количество снесенных накануне. Другой вопрос, что охватить разом 200-250 объектов, тяжело, заявил Немирюк. В Москве в ночь на вторник были снесены более 100 торговых павильонов у станции метро. Снос строений столичные власти объяснили тем, что они являются самостроем, угрожающим безопасности жителей города. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что снесенные павильоны были возведены в основном в 90-е годы при явном попустительстве либо содействии чиновников. По его словам, места, где находились эти объекты, будут благоустроены. В РПЦ позднее предложили построить храмы на месте самостроя. В Фонде борьбы с коррупцией утверждают, что вместо снесенных торговых павильонов будут строить новые, курировать которые будет Департамент транспорта Москвы. Член политсовета партии «Яблоко» Сергей Митрохин обратился с письмом к Владимиру Путину, в котором призывает его остановить снос торговых павильонов и отправить в отставку мэра Москвы Сергея Собянина в связи с утратой доверия.
Спасибо, новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Иран готов поставлять газ и Грузии, и Европе. Об этом рассказал посол Ирана в Грузии Аббас Талеб в интервью газете «Резонанси». По словам иранского дипломата, ведутся технические работы для решения данного вопроса. Информацию подтвердили и в Министерстве энергетики, однако отметили, что не стоит спешить с выводами. Тем не менее, на фоне планируемого Грузией отмены визового режима с Ираном, в экспертных кругах охотно обсуждают перспективы такого сотрудничества. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Для Ирана поставки газа не вопрос политического характера, и ни с какой стороной мы не вступаем в конкуренцию. С этих слов начинается интервью посла Ирана в Грузии Аббаса Талеба в сегодняшнем номере газеты «Резонанси». Далее иранский дипломат сообщает, что ведутся технические работы для подготовки транзита газа в Грузию.
Иран готов сотрудничать с Грузией в энергетической сфере и поставлять газ в объеме, достаточном как для внутреннего спроса, так и для транзита в Европу, что вашей стране принесет дополнительный доход.
Сообщает иранский дипломат. По его словам, иранский газ готовы поставлять в Грузию как Азербайджан, так и Армении. Детали будут обсуждаться в ходе визита министра энергетики Кахи Каладзе в Тегеран. О том, что Каладзе в ближайшее время планирует посетить Иран, подтвердила «Эхо Кавказа» замминистра энергетики Мариам Валишвили. По ее словам, обсуждения поставок газа ведутся еще с прошлого года. Однако говорить о каких-то прогнозах, тем более результатах, Валишвили считает преждевременным. Грузия не хочет отставать от других стран в их повышенном интересе к Ирану после отмены европейских санкций, тем более, что в самой Еврокомиссии обсуждается возможность поставки иранского газа в Европу.
Речь идет о южном газовом коридоре, по которому пока транспортируется только азербайджанский газ и к которому можно подключить туркменский и иранский газ. Цель этого – направить ресурсы каспийских стран на большой энергетический рынок Европы.
Эти проекты ВС создавались с целью снижения зависимости от российских энергетических поставок. Впрочем, Грузия старается поддерживать отношения и с Россией. Еще не завершились переговоры с «Газпромом». Грузия продолжает получать 12% от общего объема природного газа, поставляемого Армении за транзит. Однако «Газпром» настаивает на том, чтобы платить за транзит деньгами, говорит Мариам Валишвили.
Если Грузия оплату за транзит получит в денежной форме, нам придется закупать 200-250 миллионов кубических метров газа, которые до этого у нас оставались. В качестве альтернатив рассматривается азербайджанский газ или же иранский при условии конкурентной цены. Но по нашей информации, иранские цены не совсем конкурируют с ценами азербайджанского и российского газа.
Впрочем, сегодня многие вспомнили, что в ходе энергетической блокады со стороны России в 2006 году именно иранский газ стал спасением для населения Грузии. В этом ракурсе сравнение дешевого российского и дорогого иранского газа смотрится уже по-другому. Тем более все может измениться, считает специалист по международным вопросам Георгий Купронидзе. Он не исключает, что Иран может снизить цены на энергоносители, чтобы попасть на европейский рынок. Тем не менее, Купронидзе не противник экономических отношений Грузии с Россией, особенно в плане решения Тбилиси присоединиться к энергообъединению Москва-Ереван-Тегеран.
Это усилит региональную роль Грузии, но мы максимально должны постараться, чтобы не увеличивать зависимость Грузии от России. Это может осложнить положение Грузии. Надо быть осторожным с Москвой и найти золотую середину.
Большинство грузинских наблюдателей все же сторонники тех проектов, в которых фигурирует АЭС. С осторожным, но все-таки с оптимизмом они оценивают тот факт, что визит министра энергетики Кахикаладзе практически совпадает с планируемым визитом представителей Еврокомиссии. В феврале из Брюсселя направится делегация в Иран для технической оценки возможностей экспорта иранского газа в АЭС в рамках проекта Южного газового коридора. До сих пор многие специалисты этой сферы выражали недоумение, что правительство грузинской мечты в этом направлении не проявляло особую активность. Зиеп Харисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем программу. Глава грузинского оборонного ведомства Тина Хидашели принимает участие в Министериале обороны НАТО, который открылся в Брюсселе. Очередное заседание рабочей комиссии Грузия-НАТО состоится завтра. Однако уже сегодня стало известно, что Тбилиси может присоединиться к системе безопасности Черноморского региона, которую создает Североатлантический альянс. Звиад Чилишвили продолжит тему.
Грузия собирается внести свою лепту в обеспечение безопасности Причерноморья. Сегодня в Брюсселе глава грузинского оборонного ведомства Тина Хидашели не исключила, что Тбилиси присоединится к системе безопасности, которую создает НАТО. Речь идет о процессе наращивания сил Североатлантического альянса в Черноморском регионе. Грузия, хоть пока и не является членом блока, тем не менее не желает оставаться в стороне, отметила Хидашели.
Безопасность Черного моря является одной из главных актуальных тем. Этот вопрос появился в повестке дня НАТО после оккупации Крыма. В этом регионе расположены три страны-члена НАТО и два государства-партнера. Естественно, без участия всех партнеров невозможно выстроить какую-то новую систему или архитектуру безопасности. Наша задача заключается в том, чтобы Грузия стала полноценным, равным партнером системы безопасности Черноморского региона, которую создает НАТО.
Заявила Хидашели. При этом министр подчеркнула, что это не только желание Тбилиси, но таков настрой у партнеров по Североатлантическому альянсу. Слова грузинского министра, по сути, подтвердил сам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время сегодняшнего выступления. НАТО уже расширило свое присутствие в Черном море, и мы внимательно следим за развитием событий в регионе. Мы увеличили не только военно-морское присутствие. У нас имеются системы наблюдения. Наши силы присутствуют в Румынии, Болгарии и Турции. Мы также работаем в тесном контакте с нашим близким партнером Грузией. Это очень тесное сотрудничество, которое, конечно, имеет отношение к тем вызовам, которые мы наблюдаем в Черном море. Подчеркнул Столтенберг. Кроме того, генсек заявил, что Грузии уже пора готовиться к членству в НАТО, так как она имеет все необходимые практические инструменты. Однако это вовсе не означает, что Тбилиси может получить подачи уже на предстоящем саммите НАТО в Варшаве, который состоится летом этого года. Дело в том, что накануне спецпредставитель Североатлантического альянса в странах Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Апатурай заявил, что среди государств-членов НАТО пока нет согласия насчет предоставления Грузии плана действий по членству. Представители грузинской стороны, видимо, не желая забегать вперед, оставили слова Джеймса Апатурая без комментариев. Зато своим мнением с «Эхом Кавказа» поделились грузинские эксперты. Так, исполнительный секретарь НПО «Атлантический совет» Георгий Мучаидзе считает, что говорить о вероятности предоставления Грузии ПДЧ пока рано, так как позиция отдельных стран-членов блока в течение предстоящих нескольких месяцев может измениться. Вместе с тем нужно отметить, что получение ПДЧ не является нашей главной целью. Наша конечная цель – это вступление в НАТО. На нас возложены определенные обязательства, и мы должны их выполнить максимально качественно и максимально быстрые сроки. Исходя из этого, среди стран-членов Альянса обязательно будет достигнут консенсус, и нам предоставят и ПДЧ, и примут в НАТО. Говорит Мучаидзе. В свою очередь, грузинский военный аналитик Тэмур Чачанидзе не исключает, что НАТО намеренно затягивает процесс предоставления Грузии плана действий по членству. И делается это, по мнению эксперта, ради безопасности самой же Грузии. Отношения России и Запада настолько обострены, что, возможно, Североатлантический альянс старается отвести потенциальную угрозу от Грузии, которая на фоне слишком явного сближения с НАТО может стать очередной жертвой российской агрессии. Хотя ПДЧ могут не дать и потому, что Грузия пока не выполнила все обязательства, которые на нее возложены. Подытожил Чачанидзе. Рабочее заседание комиссии Грузия-НАТО начнется завтра. После этого глава грузинского оборонного ведомства намерен отправиться в Мюнхен. Там Тина Хидашели примет участие в конференции по безопасности. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. К другим темам. Спикер абхазского парламента Валерий Бганба подвел итоги осенней сессии и ответил на вопросы журналистов. Они касались тех законов, которые вызвали в обществе полемику и даже стали причиной выхода граждан на протестные митинги. В частности, это был закон о ввозном НДС. С подробностями наш специальный сухумский корреспондент Елена Заводская.
Спикер Народного собрания парламента Республики Абхазия Валерий Бганба сообщил, что за осеннюю сессию депутаты приняли 54 закона. Наиболее важными он назвал внесение изменений в главу 6 Конституции, которые расширяют полномочия органов местного самоуправления. Глава местной администрации останется в рамках исполнительной власти и будет по-прежнему подчиняться президенту, который его назначает. Различие же заключается в том, что теперь городское или районное собрание должно будет одобрить кандидатуру президента. Спикер также считает, что права органов местного самоуправления по контролю бюджета расширены, а собрание наделены правом выразить вотум недоверия главе и любому руководителю местной администрации. Спикер также назвал важным принятый закон о здравоохранении и введенный вместе с ним запрет на аборты. Выделил из числа принятых закон об особо охраняемых территориях, о правовом положении иностранных граждан и закон о въезде и выезде из Республики Абхазия. Закон об иностранных гражданах вместе с правом на получение вида на жительство не попала такая норма, как право на владение и распоряжение недвижимостью для жителей Восточной Абхазии, хотя о необходимости таких гарантий говорили сами депутаты. На вопрос о гарантиях на распоряжение имуществом для жителей Восточной Абхазии он дал противоречивый ответ.
Сегодня по закону они не обладают этими правами. Сегодня действует тот закон, который мы приняли. Вот когда вы спрашиваете и понимаете, понимаете, закон мы не принимаем отдельно для каждого из районов. Есть уже сложившаяся ситуация в Гарском районе, в Хлопчальском, Очинчельском, где люди занесены в земельно-шнуровые книги, по хозяйственной книге. Естественно, никто не собирается у них отбирать все это. Но если кто-то думает, что под видом на жительство он сможет купить жилье, то нет.
Как будет с недвижимостью в Гарском районе, мы будем решать отдельными законами.
Спикер признал, что закон о ввозном налоге на добавленную стоимость, который вызвал протесты представителей малого бизнеса, был недоработан всеми ветвями власти. Валерий Бганба высказался и по вопросу введения ввозного НДС на горюче-смазочные материалы.
Любое увеличение цены на бензин это вызовет увеличение на все товары. Это бесспорно. Поэтому мы очень аккуратно к нему относимся. Мы сейчас разослали письма, запросы. Мы хотим знать, сколько снимается на границе. То есть по квотам они не платят вывозную таможенную пошлину. Мы хотим знать ее размеры. То есть мы хотим посмотреть, если это сверхдоходы, ну извините, надо платить. Если это все-таки и вызовет повышение цен, конечно, мы будем здесь очень аккуратны.
Спикер рассказал об инциденте в городе Гагра.
Был незаконный переход границы 2 февраля жителям Синаки, гражданином Грузии, Угахилитис, который спокойно через всю территорию Абхазии добрался до Гагры, до улицы Абазгов, зашел в подъезд, поднялся на ту квартиру, которая его интересовала. Эта квартира, говорят, когда-то он там жил ребенком, или я не знаю, вызвал хозяина квартиры, Леня Гумба, ветеран войны, насколько я знаю, орденоносец, вызвал его на лестничную площадку и нанес два удара ножом. К счастью, попал в ребро и жив в республиканской больнице. Это не единичное нарушение прохода границы. В принципе, граница у нас на направлении Мурском должна быть наглухо закрыта. Но, к сожалению, наглухо у нас не закрыта. Мы понимаем, что там и контрабанда, мы понимаем и с той стороны, и с этой стороны.
Он сообщил, что парламентом создана специальная комиссия по проверке охраны государственной границы. Специально для Эхо Кавказа, Елена Заводская и Сухума.
Не круглый стол. Во второй части нашей программы в рубрике «Не круглый стол» слушаете материал, посвященный скандалу вокруг телекомпании «Маэстро». А теперь продолжаем тему. На сегодняшнем заседании абхазского парламента произошло весьма неординарное событие. Депутаты не дали согласия на уход в отставку заместителю генпрокурора, который хотел это сделать. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня состоялось последнее заседание осенне-зимней сессии абхазского парламента. Первыми на нем предстояло обсудить кадровые вопросы. Тайным голосованием нужно было избрать на должности судей Верховного суда Аду Касланзия, Сухумского городского суда Белу Хасая, Военного суда Республики Дмитрия Гагулия, а также освободить от должности заместителя генпрокурора Республики Абхазия Омяни Лого. Обсуждение кандидатов в судьи прошло без сучка и задоринки. Забегая вперед, скажу, что Гагулия был избран 30 голосами единогласно, Касланзия при одном, а Хасая при двух против. А вот когда начали обсуждать вопрос об освобождении Лого, завязалась дискуссия. Ситуация возникла, если и не уникальная, то достаточно неординарная при решении таких вопросов в парламенте. Участники разговора, думаю, не договаривали. Причем по вполне понятным причинам. По слухам, которые дошли до меня накануне, у Логова состоялся жесткий разговор во властных структурах, в котором фигурировало некое обвинение в его адрес. Юрист его с возмущением отверг и сказал при этом, что уйдет в отставку. Его уговаривали не горячиться, но он настоял на своем. Не знаю, так развивались события или иначе, но официальная версия, что он уходит на пенсию, была воспринято многими депутатами с явным недоверием. Амяни Шотович 1965 года рождения. Ему еще работать и работать. Правда, в органах прокуратуры можно уходить на пенсию и по выслуге лет, но обычно никто не спешит это делать. Логуа, кстати, посчитал нужным прийти на заседание сессии, хотя многие в кулуарах рассуждали, что он, скорее всего, не придет. Прошу принять мое заявление и освободить от должности, принятое мною решение соответствует закону. Хочу сказать, что вся моя деятельность была на основе закона, сказал он в своем выступлении. Депутат Алмаз Джапова сказал.
Леонид Шутович, как вы только что пояснили, судя по всему, не в том, что вам пора на пенсию, тем более возраст вам позволяет, тем более ваше качество работы мы знаем, и уж тем более мы вас там принимали на работу. Всего ничего. И продолжите. Я не в курсе конфликта, но, судя по всему, происходит нечто, что вынуждает вас уходить по собственному желанию. Я с такой формулировкой, чем вам сказать, не согласен, потому что ничего дискредитировало, там вас, я не знаю. Я хочу сказать, что я буду голосовать против освобождения Алмяни Шотовича от должности.
По мнению Джапова, замгенпрокурора решил уйти под давлением ситуации. Конец цитаты. Депутат Аслан Кобахия возразил ему.
Я лично Амяни знаю с детства. Амяни не тот человек, на которого можно надавить или заставить что-то сделать. Если честно меня спросите, я категорически против того, чтобы он ушел. Но это его решение. Почему это так получилось? Почему он сегодня, как говорится, шаг в сторону? Это он знает.
Во время перерыва в заседании, когда шло тайное голосование, я спросил в коридоре у Логуа, что будет, если парламент не примет постановление о его освобождении. Умяни Шотович ответил, что тогда возможны два варианта. Какие именно, я, честно говоря, точно не запомнил, поэтому не буду их здесь воспроизводить. Но проект постановления, как доложил после перерыва председатель счетной комиссии депутат Тимур Гулия, действительно не набрал необходимого числа голосов. За проголосовало 14, против столько же, и два бюллетеня оказались испорченными. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня Минэкономики Грузии инициировала законодательные поправки, согласно которым земли, которые не будут зарегистрированы в публичном реестре, будут переданы в собственность государства. На сбор доказательств права владения землей отводится один год. Оппозиция и профильные НПО выступают против законодательных изменений, которые, по их мнению, нарушают права граждан на собственность и неминуемо приведут к проблемам при формировании рынка земли. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Без регистрации в публичном реестре собственник не сможет продать или завещать свой земельный надел. Поэтому, по мнению главы Минэкономики Дмитрия Кумсишвили, законодательные поправки ускорят формирование рынка земли в Грузии. Если поправки будут утверждены парламентом, вся незарегистрированная земля перейдет в собственность государства. В дальнейшем граждане, имеющие претензии на земельный участок, должны в течение года предъявить всю доступную документацию, подтверждающую право на владение этой землей. В противном случае земля останется в собственности государства, которое в течение следующего года вправе выставить ее на торги. Профильные НПО выступают против изменений, предложенных Минэкономики, так как считают, что они нарушают право граждан на собственность. Вот что заявила представитель грузинского отделения Transparency International Теона Закарашвили.
Сегодня большинство граждан Грузии имеют проблемы с регистрацией земли. Во-первых, это дорого. Регистрация одного гектара земли обходится в 300 лари. И есть дополнительные правовые процедуры, которые увеличивают затраты на регистрацию. Во-вторых, большинство документов относятся к советскому периоду, который сложно идентифицировать. В-третьих, зачастую документы утеряны, хотя хозяева владеют этой землей несколько десятилетий и более. Перечисленные случаи не дают возможности регистрации земли на протяжении года, поэтому много граждан может остаться без земли.
Появление законодательных инициатив Минэкономики тем более странно, что еще 29 октября прошлого года за подписью главы Минюста Тейц Улукьяни была утверждена стратегия земельной реформы, которая так и не получила статус законодательной инициативы, продолжает Теона Закарашвили.
Эта стратегия разработана с помощью служб публичного реестра, профильных НПО и ряда международных доноров. Она предусматривала разработку законопроекта, направленного на упрощенную передачу земли в собственность. В рамках этой стратегии предусматривалось оказание финансовой помощи при замерах и регистрации земли. И только по завершении всех этих процедур оставшаяся земля должна была перейти в распоряжение государства. Однако эта стратегия была отвергнута правительством. И вместо нее инициированы поправки Минэкономики, которые, по нашему мнению, не разрешают системных проблем и будут препятствовать формированию рынка земли.
В свою очередь, в оппозиционном политическом центре Гирчи заявляют, что разработали альтернативный законопроект, который предусматривает регистрацию участков для лиц, традиционно долго владеющих этой землей, если на эту же землю больше никто не претендует. Несмотря на вопросы, глава Минэкономики Дмитрий Кумсишвили не собирается отзывать скандальные поправки, возложив ответственность за их принятие на парламент.
Право граждан на собственность является высшим приоритетом для Минэкономики, и мы всегда останемся на его страже. В том случае, если поправки, поступившие сегодня в парламент, вызывают обеспокоенность граждан и НПО, то парламентарии обязательно изменят эту статью таким образом, что ни у кого не останется и тени сомнения в искренности наших намерений.
Заверил министр. Ираклий Арагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Посол Исламской Республики Иран в Грузии Аббас Талеб Фари в интервью газете «Резонанси» заявил: «Газовая тема для Ирана не является политическим вопросом, и мы не входим в конкуренцию ни с одной страной. Иран готов сотрудничать с Грузией в энергетической сфере и поставлять достаточные объемы газа, как для внутреннего потребления, так и для транзита в Европу, что даст вашей стране дополнительные доходы», – заявил Аббас Талеб Фари. По его словам, сейчас ведется техническая подготовительная работа. Рассматривается несколько вариантов маршрута, откуда может Грузия получать газ из Ирана. Один из вариантов – Азербайджан, который выражает готовность поставлять иранский газ Грузии через свою территорию. Армения также готова к тому, чтобы использовать существующие возможности. Также ведется работа по обмену электроэнергии. Конкретный разговор на эту тему состоится в Тегеране во время визита министра энергетики Кахи Каладзе, сказал иранский посол. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия проголосовал за внесение изменений в поправки к закону о НДС и принял его в окончательном чтении на сегодняшнем заседании. «Мы долго спорили и в конце концов выработали документ, который позволит облегчить жизнь нашим предпринимателям при завозе технологического оборудования, а также материалов и сырья для последующей переработки и производства», сказал депутат Георгий Агарба. Спикер парламента Валерий Агарба отметил, что документ готов к принятию в окончательном чтении. За внесение изменений в поправки к закону проголосовали 29 депутатов. Поправка к закону о налоге на добавленную стоимость была принята парламентом 25 ноября 2015 года и подписана президентом Раулем Хаджимба 30 ноября. Закон вступил в силу 1 января 2016 года, сообщает «Спутник Абхазия». Российская компания «Русские башни», являющаяся одной из желающих приобрести вышки «Вымпелкома», заинтересовалась грузинским рынком. Как заявил президент компании Александр Чуб, в планах компании на будущее является выход на международный рынок, в том числе на грузинский. По его словам, представители компании побывали с визитом в Грузии. Однако пока неизвестно, какое будет принято решение. В рамках стратегии развития международного присутствия наши сотрудники за последние несколько месяцев объездили интересующие нас рынки. Кроме Украины, это Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Азербайджан, Армения, Грузия, Монголия. То есть мы для себя сейчас завершили этап изучения и формирования мнения на этот счет, отметил Чуб. Компания «Русские башни» – ведущий независимый владелец антенно-мачтовых сооружений на территории России, инвестирующий средства в строительно-телекоммуникационные инфраструктуры.
Спасибо. С региональными новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Тибилов вновь призвал ускорить разработку законопроекта о мажоритарно-пропорциональной системе выборов депутатов парламента. Возврат к смешанной избирательной системе был одним из предвыборных обещаний политика. Жанна Тарханова с подробностями.
В декабре прошлого года президент Южной Осетии поручил своей администрации разработать предложение о переходе к мажоритарно-пропорциональной системе выборов. Однако в обозначенные им временные рамки работа не была завершена. Президент также обязал Министерство юстиции до 1 февраля разработать и внести предложение в комиссию по совершенствованию конституционного законодательства. Леонид Тибилов предлагает избрать в будущий парламент 17 депутатов по пропорциональной системе. пропорциональной системе и 17 депутатов по одномандатным избирательным округам. Бывший спикер Югоосетинского парламента и председатель политсовета Коммунистической партии Южной Осетии Станислав Кочев считает, что введение смешанной системы будет способствовать формированию политической культуры в республике.
Мы сами стали свидетелями действия и одной системы, и другой системы, и смешанной. И полагаю, что уровень смешанной системы, она приемлема для большинства нашего народа, и ее самая приемлемая вещь – это смешанная система. Кое-что должны своих депутатов владельцу, а в то же время партийные организации должны получить свое дальнейшее развитие. Низкая культура развивается в нашем обществе. Мы стремимся к унификации нашего законодательства с российским. Я полагаю, что это вполне логично и своевременно.
Югоосетинский политик Роланд Келихсаев говорит, что новая система позволит беспартийным гражданам избраться в парламент.
Инициатива исходит из от президента, то, соответственно, законопроект должен быть разработан в администрации президента и направлен в парламент. И на этих он должен быть принят депутатами. Там давно говорили, еще в предвыборные обещания, что надо вводить смешанные системы выборов. Я могу сказать, что это в принципе правильное решение. Люди из Южной Осетии хотели бы двигаться самостоятельно и не от партии. Это их право, законное право.
Роланд Келихсаев вспоминает, что в 2009 году власть внесла изменения в законодательство и провела выборы в парламент по партийной системе. Были созданы искусственные барьеры для прохождения в законодательный орган неугодных Эдуарду Кокойте политиков. Так говорит Роланд Келихсаев, возглавляемую им в то время народную партию рейдерски захватили сторонники экс-президента. Самого Роланда Келихсаева тогда отстранили от руководства партии, а вместо народников в парламент по альтернативным спискам прошли люди, не имеющие никакого отношения к народной партии, продолжает мой собеседник.
То, что вот сейчас фракция так называемой народной партии, которая была незаконно представлена в парламенте и в 2009 года, и в 2014 году министра парламента, и тогда и сейчас они полностью находятся под влиянием дополнительной власти. И вряд ли бы под смешанной системой выборов они могли бы пройти в парламент. Я думаю, что в нынешних условиях, да и до этого, именно вот эта система более приемлема для Российской Федерации.
Политолог Юрий Вазагов считает, что возвращение смешанной системы выборов – это общественный запрос.
Речь идет о устойчивом вопросе со стороны общества. Нынешнюю партийную систему пропорциональную, как такое югоосетинское общество не восприняло, потому что оно не очень-то совпадает с нашим менталитетом. И, кроме того, продемонстрировало такие значительные изъяны, которые не позволяли ей обеспечить достаточно полное представительство населения республики в парламенте, особенно речь идет об этом созыве. Поэтому практически на всех последних выборных кампаниях, что в 2019 году, что в 2014 практически все политические силы, они обещали и в 2012 году, то есть там, касается выборов 2012 года, отказаться от такой жесткой партийной системы выборов и перейти к смешанной.
Юрий Вазагов говорит, что избежать давления со стороны криминала или толстосумов при смешанной системе выборов можно путем создания многомандатных мажоритарных округов.
Существующая пропорциональная система тоже не защищает нас достаточно однозначно от подобного рода угроз. Опасений, что там местные толстосумы или какие-то могут скупить голоса и обеспечить прохождение выборного кандидата в случае мономажоритарных округов, то на этот счет есть также предложения со стороны ряда политиков Южной Осетии, которые предлагают и многомандатные мажоритарные округа, в которых конкуренция будет действительно больше и, соответственно, будет труднее там, скупить элемент голоса. К тому же мы должны понимать, что после бурных процессов, которые происходили и в 2012 году, люди уже не с такой охотой готовы голосовать за тех, которые предлагают большие суммы. И выборы 2014 года это достаточно хорошо показали.
Убежден Юрий Вазагов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа». Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол.
на радио «Эхо Кавказа».
В Тбилиси продолжается спор вокруг телекомпании «Маэстро», которую не могут поделить совладельцы. Дело дошло до смещения с поста гендиректора компании Баи Гадабадзе. На ее место претендует бывший кандидат в президенты Грузии Леван Гачичеладзе, брат которого, известный певец под псевдонимом Уцноби, является одним из акционеров «Маэстро». Некруглый стол на эту тему ведет моя коллега Кетти Бочеришвили. Она и представит своих гостей.
Сегодня участники нашего некруглого стола – эксперты из Тбилиси по политическим и экономическим вопросам Гия Хухашвили и по вопросам средств массовой информации Лаша Тугуши. Добрый вечер.
Добрый день. Здравствуйте.
Бадну Гия, у меня к вам первый вопрос. Как вы считаете, история, которая сейчас разыгралась вокруг телеканала «Маэстро», это обычный спор между владельцами бизнеса, которые не могут поделить компанию, или это прежде всего какой-то политический маневр, который предпринят кем-то, чтобы приручить рейтинговый телеканал?
Ну, на самом деле, я применю такое модное слово, это гибридная война, скажем так, да. Я думаю, что здесь есть и некая экономическая подоплека, но, конечно же, серьезной долей политики, скажем так. Но кто-то собирается через вот эту борьбу, через контроль телевидения, все это превратить в некий политический капитал, скажем так. То есть предлагает политикам некий медиаресурс. Что самое главное, здесь инициатива не идет от политиков. Это коммерсанты, которые думают, что через медиа можно как-то пролоббировать свои бизнесы, свои какие-то финансовые интересы. Ну, к сожалению, такое бывает, и не только в Грузии. Так что я далек от того мнения, что существует некий там план во власти захвата «Маэстро», этого нет. Но то, что кто-то предлагает власти лояльность, это вполне вероятно.
Лаша, к вам у меня вопрос. Многие ваши коллеги считают, что происходящее – это нездоровый процесс, который свидетельствует о том, что власть всеми силами старается не потерять позиции на предстоящих выборах. Вот Батнугия сказал, что, собственно, он считает это маловероятным. А вы?
Знаете, сложно сказать очень четко, что это происходит или по этому, или по другой причине. Просто, может быть, так, как сказал я, такая подоплека в этой истории. Может быть, другая какая-то подоплека. Просто там кто-то хочет быть больше в этом бизнесе и ведут внутреннюю борьбу. Но то, что у нас в этих вопросах как бы есть чат политический подоплек, это естественно, потому что, во-первых, выборы в этом году очень важные, стратегически важные, можно сказать, выборы. Ну, кроме того, люди, которые там задействованы, они имеют бэкграунд политический в том числе. Вы знаете, что Константин Гачичелад, он был кандидатом на президентских выборах. Он чуть не выиграл Саакашвили, когда выборы. Насколько это все происходило в рамках закона, это другой вопрос. То есть, возможно, любой сценарий, просто судить у нас нет пока четкой картины. То, что происходит, это не позитивный процесс, естественно. Он в этот процесс плохо влияет и на телекомпанию, и в общем на медиапространство, медиа-инвайрмент. Это тоже можно там прямо сказать, потому что эти стрессы, они влияют на рынок, на общественное мнение, много разных пониманий, очень много разных сплетен и вопросов. Тут, если кто-то, политики сейчас управляет или заправляет этими процессами и так далее, то есть этот процесс не очень-то симпатично выглядит, если со стороны, если посмотреть. И потому в любом случае, по любой сценарий, который проходит сейчас, как бы ни говорить, что это внутреннее дело, не внутреннее и так далее, все равно это не очень хорошее.
Бадмуген, к вам вопрос теперь. А почему именно вот в такое время такие скандалы начинаются? Многие проводят параллели с Рустави-2. Во-первых, можно ли проводить такие параллели, как по-вашему? А во-вторых, почему вот именно все совпадает со временем, когда падает рейтинг властей и когда приближаются очередные выборы? Ведь кто-то это инициирует, до этого молчание, потом все это начинается.
К сожалению, это есть. Да, такие вопросы появляются, потому что когда во времени все это совпадает с некой эскалацией политической, на самом деле сейчас ставки повышаются, и в это время идет некий передел в медиапространстве, это, конечно же, создает кучу вопросов. И, в принципе, я думаю, что на самом деле это все работает против власти, а не за него. Ну, если в случае Рустави-2 там интерес был, ну, скажем так, довольно-таки серьезный, потому что Рустави-2 на самом деле очень сильно воздействует на общественное мнение. В случае Маэстро, я бы не сказал, что там цена Маэстро настолько высока, чтоб такой политический, серьезный, чисто политический интерес здесь появился. Потому я считаю, что сценарий здесь несколько другой. И прямую аналогию я бы не стал проводить. Ну, есть некая схожесть, но это не значит, что это то же самое. Здесь чистой политики, еще раз повторяю, я не вижу.
Понятно.
Но почему так происходит? И почему власть занимается мазохизмом? Это риторический вопрос. И к тому же вопрос не ко мне и не к Лаше. Вопросы вы должны задавать другим людям.
Да, представителям власти, которые чаще всего не хотят разговаривать. Лаша, как, по-вашему, надо рассматривать сегодняшнее решение публичного реестра приостановить процесс регистрации Левана Гачичеладзе в качестве гендиректора «Маэстро»? По официальной версии мы знаем, это произошло из-за поданного в суд иска бывшего гендиректора Баи Гадабадзе, которая считает незаконным ее смещение с должности. А на самом деле это что, шаг назад? Те, в чьих интересах прибрать к рукам маэстро, испугались реакции общественности?
Во-первых, решение, ну, понятное решение было принято, потому что по разным направлениям в юридическом смысле сейчас идет такая тяжба по вопросу названия, ну, там, «Маэстро 24». Там есть еще направление, которое не определено, непонятно, потому что владелец имущества, то есть недвижимости, является учредитель, один из владельцев, этот владелец имеет право, вроде бы, или не имеет права. И также вопросы назначения директора, там еще какой-то вопрос насчет какого-то кредита или передачи, если как, вроде существует какой-то договор, который был зарегистрирован. Бывшие владельцы сказали, что какие-то документы потерялись в реестре, что это было регистрировано, потом почему-то их там не оказалось. Да, то есть очень много неразбериха в этом вопросе. Потому, ну, понятно, что пока это все не будет ясно и не поставят точку в этих вопросах, сейчас менять, вводить еще какие-то отращения обещанные внутри компании было бы не очень конструктивно. Лучше, если не будет фасцировано это все, и пусть разбираются суды, и пусть юридический вопрос будет более ясен, там, что к чему. Ну, и это очень сложно сейчас понять, потому что разные толкования каких-то процессов пусть решит. Там взяли какой-то период на один месяц, и пусть они решают, что к чему. Понимаете, было бы лучше, чтобы было больше ясно. Что касается почему и кому это надо, ну, я бы сказал, что, ну, все-таки, несмотря на то, что Рустави-2 это более сильный игрок, чем остальные медиа, ну, Маэстро тоже играет какую-то роль в этом медийном пространстве. Я бы сказал, что можно перечислить несколько телеканалов, которые могут сыграть какую-то роль. Ну, я думаю, что сейчас, как в футболе, на любом клочке поля идет борьба, сейчас идет борьба и вот в этом пространстве. В том числе есть разные интересные, разные...
Алло? К сожалению, у нас больше нет на связи Лаши Тувуши, поэтому у меня вопрос к Бадуни Гии Хухашвили. Бадуни Гия, как показывает практика, хотя бы на примере с Рустави-2, и вот Лаша тоже делал такие предположения, все это может затянуться. Вы как думаете, как будут развиваться события?
Ситуация настолько абсурдна, что сейчас прогнозировать что-то практически невозможно. Почему? Потому что здесь как бы участвуют в этом споре три стороны. То есть на самом деле за что борются, абсолютно непонятно. Почему? Потому что оказывается на ЛТД «Маэстро» существует только один пассив, то есть 54 миллиона долга. Что касается бренда, бренд оказывается принадлежит совсем другой компании. Что касается материального имущества, то есть да,
оборудования, там, техники определенной и так далее, это, оказывается, принадлежит совсем другой компании. То есть сейчас вот абсурд ситуации заключается в том, что две стороны борются за то, кто будет оплачивать 54 миллиона долга. На самом деле, по коммерческой логике, они должны друг друга упрашивать, чтобы забрали и, в общем, отвечали за этот долг.
Ну да.
А здесь идет как-то с ног на голову поставлено. Так что...
А вы видите этому объяснение какое-то?
Понимаете, в чем дело? Лозунг такой: самый хороший бизнес – это дружить с властью. Как-то конкуренция идет как бы на этом поприще, и фон такой, что власть как бы особенно не подключена к этому.
Баднуге, тогда я вам возражу.
Слушай.
Дружить с властью Левану Гачичеладзе зачем? Он везде говорит о том, что Квирикашвили его ближайший давний друг. Зачем ему зарабатывать очки?
Понимаете, в чем дело? Мы же знаем, что Квирикашвили на самом деле далек от власти. То есть Квирикашвили не тот человек, о котором можно говорить, что он контролирует власть.
Понятно.
Он человек новый, да, он очень хороший, порядочный, нам всем он нравится, но на самом деле центр принятия решений же несколько отдален от него. Так что это грузинская специфика. Хорошо, что я с вами обсуждаю этот вопрос, потому что вы это понимаете, но не дай бог об этом говорить с каким-нибудь журналистом, потому что сам что-то сломает. Я думаю, что прогнозировать это практически невозможно. Единственное, что бы я пожелал, чтобы маэстро работало, чтобы стороны, которые говорят сейчас, что они это не из-за каких-то меркантильных или политических соображений борются за контролирование телевидения, а из-за большой любви. Если их связывает с этим телевидением, связывают такие возвышенные эмоции, тогда пусть они, значит, перестанут в меловом кругу бороться из-за любви, за ребенка, которого они могут разорвать в итоге. Просто пусть вынесут свой спор в правовое русло, оставят маэстро, оставят его редакцию, пусть маэстро работает. А они пусть идут в суд, и суд разбирается, что там на самом деле происходит.
Как, собственно, вот сейчас и с Рустави-2, да?
Да, вот это нормальная схема. А так, чтобы журналистов держать в определенном стрессе и ставить под сомнение дальнейшую судьбу самого телевидения, я думаю, что это непорядочно перед журналистами, потому что основной капитал телевидения – это же человеческий ресурс, мы это понимаем. Да, на самом деле техника и так далее – это все ничего. В 21 веке некие другие активы не имеют особого смысла. Здесь человеческий ресурс, определенный бренд, скажем так, что на самом деле ценно. И это требование общественности, потому что страдают кто? Страдают журналисты и страдает общественность, которая лишается информации. Той информации, которую они ждут каждый день. Так что я бы им советовал, пусть продолжают в суде, а оставят нас, журналистов, в покое. Да? Кто там победит, кто будет контролировать телевидение, для нас это не особенно важно. Главное, чтобы редакционная свобода телевидения была бы защищена. Вот это для нас ценность. А кто там учредитель, для нас не особенно важно.
Да. Баднуге, а что будет представлять собой телевидение при Леване Гачичеладзе, когда он станет гендиректором?
Это самое смешное, что ничего особенного в информационной политике, я не вижу сценария, где информационная политика может радикально измениться от той, которую сейчас проводит маэстро. Потому что маэстро, на самом деле, я бы не считал такой особо радикальной, оппозиционной или там критическим телевидением. И для того, чтобы сохранить некий имидж и доверие к телевидению, и Леван Гачичеладзе будет вынужден как-то дистанцироваться от власти и не проводить, скажем так, стерильную пропаганду. Так что в информационной политике я не вижу маневра, особых каких-то перемен. Дело в том, что я не говорю только об одной стороне. Я думаю, что обе стороны готовы вести одну и ту же игру, если они сохранят телевидение. Так что идеологической борьбы здесь я, к сожалению, не вижу. Вижу только бизнес, который связан с политикой, конечно.
Спасибо. Я напомню, что участниками нашего некруглого стола были эксперты из Тбилиси по политическим и экономическим вопросам Гия Хухашвили и по вопросам средств массовой информации Лаша Тугуши.
Вы слушали «Некруглый стол». С экспертами беседовала моя коллега Кэти Бочаришвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Бесконтактное патрулирование планирует вести на дорогах страны МВД Грузии. Поправки в закон о полиции находятся на рассмотрении в парламенте. Что подразумевает инициатива и почему ее раскритиковали представители неправительственного сектора и специалисты, выясняла Анастасия Славинская.
Если инициативу поддержат в парламенте, по улицам городов начнут передвигаться автомобили без опознавательных знаков, которые посредством фото и видеотехники будут фиксировать нарушения на дорогах. МВД сегодня поспешили заверить, что с тайной слежкой бесконтактный патруль ничего общего не имеет. То есть, да, будут машины без опознавательных знаков, будет вести съемка из них, но это не тайная слежка, говорят в МВД. Вот отрывок из его официального заявления.
Мы подчеркиваем, бесконтактная патруль, как и в целом проект безопасности дорожного движения, служит главной ценности – защите жизни и безопасности граждан. Бесконтактное патрулирование однозначно не будет осуществляться в отношении заранее идентифицированных лиц или группы людей, а будет направлено на контроль дорожного движения. Сами граждане при этом идентифицироваться не будут. Будет идентифицирован лишь автомобиль.
Сказано в заявлении, неоднозначно к инициативе отнеслись представители как парламентской оппозиции, так и большинства. Так, например, по словам члена Республиканской партии Тамар Хидашели, бесконтактный патруль создает серьезную опасность вмешательства правительства в частную жизнь граждан, и партия не собирается поддерживать эту инициативу. О том, что инициатива МВД идет вразрез с действующим законодательством, говорят и представители неправительственного сектора. По словам Софы Вердзеули, представляющей Центр по изучению и мониторингу прав человека, видеосъемка является вмешательством в личную жизнь, и неизвестно кто, когда и каким образом решит использовать ее в личных интересах.
Нет информации по поводу того, в какой именно момент полицейские будут включать камеру, будет ли удаляться видеоматериал впоследствии. Впрочем, в любом случае, даже если эти детали будут разъяснены, мы все равно видим очень серьезный риск того, что полицейские будут использовать тайное патрулирование нецелесообразно, по своему усмотрению. Тем более, что инициатива не подразумевает контроля над ними, и гражданам будет крайне сложно защитить свои права в случае, если полиция будет использовать этот механизм нецелесообразно.
В том, что движение на дорогах должно быть каким-то образом упорядочено, не сомневается Гела Квашилава, глава фонда «Партнерство для безопасности дорожного движения». Впрочем, и он считает, что тайному патрулированию можно найти более приемлемую альтернативу. Основной причиной аварий в стране становится превышение допустимой скорости передвижения, а полиция практически не обладает механизмами, посредством которых можно было бы контролировать ее. Бороться с недисциплинированными водителями, убежден Квашилава, следует с помощью стационарных камер и радаров для измерения скорости.
На сегодняшний день существует проблема применения штрафных санкций за превышение скорости. Нет радаров, технических средств, которые докажут, что водитель превысил скорость. Я делал запрос в МВД. Статистика показала, что в регионе Кахети за 2014 год не было выписано ни одного штрафа за превышение скорости. Это в принципе невозможно, там очень высок процент смертности на дорогах. Инициатива о тайном патрулировании очень спорная. На мой взгляд, следует установить в достаточном количестве станционарные камеры и радары.
Помимо остальных аспектов, продолжает Квашилава, тайное патрулирование, вероятнее всего, может оказаться недешевым удовольствием. Это зарплаты сотрудников, автомобили, бензин, техника. В то же время можно потратиться раз на стационарные приборы, сэкономить время и деньги, не рискуя при этом правами своих граждан. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.